Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час чтение и толкование Евангелия, произнесет священник Александр Шургунов. Продолжит трансляцию знакомство с духовным наследием старца Саровской пустыни преподобного Назария. Затем на волне Радонежа зазвенит Троицкий колокольчик программы для детей и родителей. В следующем часе прямой эфир. Продолжит вещание программа «Русский паломник». А затем на православной волне в рубрике «Вопросы священнику» прозвучат ответы на письма, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
В Российском культурном центре святителя Василия Великого начал работу кинозал «Русского кино». В программе кинопоказов – фильмы прошлых лет, современное кино, ретроспективные показы. Кинозал работает ежедневно, кроме выходных дней. Вход свободный. Ждем вас по адресу Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции Петровско-Разумовская автобусами 179, 191 и 215 до остановки «Цветметавтоматика». Телефон для справок 785-97-91. Новая лекция цикла «Русский язык как Евангелие» состоится 26 июня в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9, дробь 13. Проезд до станции метро Третьяковская. Ждем вас.
Дорогие наши слушатели, дорогие братья и сестры, в воскресенье 24 июня в 22 часа по московскому времени мы приглашаем вас послушать на волнах радиостанции «Радонеж» 18-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину». Герой этого выпуска – замечательный русский писатель, батюшка Ярослав Шипов.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя третья по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 18-е зачало, 6-я глава. Стихи с 22 по 33. Господь сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. И либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Господь говорит в сегодняшнем Евангелии о тайне простой жизни, о том, чтобы мы среди наших печалей, среди испытаний, среди всех лишений не заботились ни о чем. Не заботьтесь ни о чем, а живите легко, свободно, чтобы не быть рабами всего того, что хочет поработить вас и лишить вашу жизнь радости. Вот что значит его слова. Тогда око наше будет простым, детским, светлым, доверчивым к Богу, потому что светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, говорит Господь, то все тело твое будет темно. Все тело твое будет темно, если око твое будет помрачено каким-нибудь грехом. Если оно лишится той простоты, целостности, видения жизни, какой призывает Господь. Какие сегодня нечистые и темные глаза у многих людей, такая же темная жизнь и темные пути у тех, кто не видит ясно того, что открывает Господь. Они рассуждают так: «Конечно, Богу хорошо служить, но мы же не духи, у нас есть тела, земная жизнь, и о ней нужно позаботиться». Служение двум господам, говорит Спаситель, неизбежно приводит к такому состоянию, когда мы начинаем одного господина ненавидеть, а другого любить. Об угождении одному прилагаем все заботы, а к другому относимся все с большим нерадением. Чем больше люди начинают любить другого господина, мамонну, бога земного богатства, тем больше они ненавидят Господа и Церковь. Их ненависть доходит до того, что они, отвергая Бога, делают все, чтобы ничто не мешало им обогащаться, и быть уверенными, что все под их контролем, и что они в полной безопасности. «Идол мамонны на самом деле — это смерть», — говорит нам сегодня Господь. «Именно из-за многозаботливости, которая всю жизнь нашу делает бесполезной и бессмысленной, наполняя ее постоянным страхом, что будем есть и пить завтра. И действительно, есть и пить скоро будет нечего. И дышать из-за многозаботливости будет нечем, потому что из-за чрезмерного развития науки и техники, из желания обеспечить себя далеко вперед, человечество разрушает уже природу. Даже природа скоро перестанет учить человека. Посмотрите, она вас назидает, говорит нам сегодня Господь, а человек все уничтожает». Из-за многозаботливости Россия, самая богатая природными ресурсами в мире страна, стала самой нищей. Если многозаботливость проникнет в церковь, говорит Христос, это значит, что наступит конец миру. Если в первую очередь мы будем заботиться о том, о чем заботятся люди, не знающие Бога, не знающие, кому довериться и на что опереться, если в церкви перевернется этот порядок, жить не заботясь о завтрашнем дне, тогда свет, который в нас, будет тьмою. И так говорит Господь, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Тьма будет такая, какая она будет уже при наступлении тьмы, власти тьмы, кончины мира. Мы должны научиться доверять Богу, научиться простым детским взором видеть все пути истории и все, что происходит в нашей судьбе. Чем больше мы будем доверять Господу, искать Царство Его и правды Его, тем больше у нас надежды, что все устроится с нашим Отечеством, потому что Сам Господь примет тогда участие в нашей нужде. Мы должны искать не просто Царство Небесного, но и правды Его. То есть не просто все исполнять, ходить на богослужение, а выйдя из церкви, заниматься своими делами, думая при этом, молитва молитвой, а дела делами. Именно в этом случае величайшая религия, вера истины, превращается в суеверие. От того, что мы не ищем правды Божией, мы лишаемся дара доверчивости Господу. Господь говорит сегодня такие прекрасные, удивительные слова о том, как должен жить человек, показывая на птиц небесных, на лилии и траву полевую. «Взгляните на птиц небесных», — говорит Он. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Ну да, скажут некоторые, птицы ли не трудятся, не собирают свои житницы ничего. Посмотрите на воробьев или стрижей, или ласточек, или трясогузок. Сколько они трудятся для своего ежедневного пропитания. Но Господь говорит о другом. Не о том, что они не трудятся, а что не заботятся. У них нет никакой заботы. Они живут абсолютно беззаботно, легко. Вот об этой свободной жизни возвещает нам Господь. Он не говорит о том, чтобы в нашей жизни не было обычной предусмотрительности. Он не говорит о том, чтобы мы были беспечными, безответственными и бездумными людьми. Праздность есть искушение Бога. Подобно тому, как дьявол искушал самого Господа, предлагая ему броситься с высоты, ссылаясь при этом на Писание, «Ибо ангелом своим заповесть о тебе, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твоею». Так и здесь. Вместо доверия Богу — гордость. Вместо радости и мудрости — безумие и отчаяние. Самая главная тайна жизни, которой мы должны научиться — безграничное доверие Богу. Люди, не знающие Бога, ищут земное, потому что они не знают лучшего. Они ищут земное с заботой и тревогой, потому что они живут без Бога в этом мире, и не понимают, что есть Божий промысел, есть Отец Небесный, который бесконечно любит нас и знает лучше нас, что нам нужно. Почему без конца мы готовы слушать птиц и смотреть на цветы полевые? Из какого мрака и холода вырастают цветы, и каким сиянием и радостью облекает их Господь. Так что никакие цари земные во всей славе своей не имели такой праздничной одежды. Цветы существуют для того, чтобы напоминать нам, что жизнь — это праздник, преддверие вечного праздника, для которого создан человек. И птицы, не заботясь ни о чем, живут самой веселой жизнью. Они поют среди ветвей и хвалят Господа. Если мы будем ни о чем не заботиться, как они, мы будем петь, как они, всегда радуясь, всегда благодаря Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Зинаиды, Петра, Раисы, Дмитрия, Романа, Андрея, Ольги, Владимира, Кирилла, Николая, Василия, Валентины, Анны, Марии, Елены, Алексея, Любови, Галины, Тамары, Феодосии, Валентины, а также Михаила, Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасии. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг». Далее выбрать «Другие услуги». Затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Указание пути ко спасению. Познай, что Сын Божий сошел на землю не погубить душ человеческих, но на путь истинный наставить нас. Он образом жития своего, а не словом только учил презирать мир. Господь, не имея покоя в мире и последующим по нему, повелел бегать его. Прелестно боя обманчива жизнь мира, бесплоден его труд. Опасно его веселье, скудно его богатство, призрачна его честь, непостоянна, ничтожна. И горе надеющимся на его мнимые блага. От сего многие без покаяния умирают, блаженны и приблаженны удаляющие себя от мира и от похотей его. Бога ради обучайтесь, старайтесь. Пустынные горлинки. Пустыня что значит? Совесть незазорная, ум очищенный молитвою, поста не теряй, а пост с молитвою труда не теряет. Блажен, садяй сады в душе своей. Ничто же тако полезно, як уже самоукорение. От самоукорения — самопознание. От самопознания — кротость. Самоукорение. Злодейка я, ленивая, тунеядица, грабительница. Разграбляю сама у себя душевное спасение. Смотри-ка, грешу и делом-то, и словом, и помышлением, и всех оскорбляю. От сего укорения родится самопознание. Ум и сердце собрать в едино. Глаза закрыть, мысленные очи вознести ко Господу. О сладчайший и дрожайший Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Я великая грешница, но и я-то незабвенна в Твоей милости, и на меня-то льется благодать Твоя и отеческое презрение. Достойна ли я помянута быть пред Тобою? Отчего родится умиление и кротость. От больного Господь требует только молитвы со смирением, с терпением, с благодарением. Как сладчайший Спаситель ваш в горнем Иерусалиме, в немерцающем свете поведет вас к Отцу Небесному и скажет: «Отче Небесный, вот плоды моего страдания, там-то будет нам праздник». Какая нам честь будет, сказать невозможно. А вы все мои слова пишите на скрижалях сердца, в незабвенную память. Если отстояния очень ослабеешь, или от случайной телесной болезни или старости изнеможешь, то сяди где не есть в церкви, дабы не соблазнить брата твоего. Грешник, удержи себя от осуждения ближнего. Хотя ты и своима очима будешь видеть и согрешающего, старайся как можно не осудить его, ибо един есть судья всех Сын Божий. Оставить тяжесть ближнего всемогущему. Смотри, заботься об исправлении своих немощей, ибо за свои грехи, а не за чужие, воздайся ответ. Не отвергай заповедей Божиих, которые для тебя даны. Не осуди и не будешь и осужден. Оправдывай ближнего и не осуждай. Да не будешь и аки баня, которая всех нечистоту обличает и отъемлет, а сама всегда остается нечистоты полна. Не радуйся падению ближнего, ибо бесы только и супостаты нашего спасения о сем радость имеют, для того, что сами уже погибли и восстать и не могут. Постарайся не осуждати, а молитеся, плакати и рыдати о падающих. Радуйтеся же о восстающем от падения и спасающемся, дабы и самому от праведного судьи страшным судом не осудитеся. Высших ищите, и где же есть Христос, горнее мудрствуйте, а не земная. Делайте, донде же день есть, да тьма вас не постигнет. Боголюбивому человеку ничто же потребно, кроме Бога, а ще Бога приобрящет, давлеет ему. Один святой вечно плакал. «Покой ты мой, покой небесный, где тебя найти? Только в кресте, да во Христе». Святое послушание соотвержением своей воли проходить, чистую совесть и откровенную иметь, усердную молитву со смирением, с трезвением и с памятью смерти возносить. Дело в руках, молитву в устах, очи в слезах, ум весь в богомыслии иметь. Без благословений ниже у кого брать, или куда пойти, или какую добродетель начинать делать. Ежели благословение где будет, там и благодать Божия, очищающая и укрепляющая и соединяющая с самим Богом. А где благословение не будет, там и гнев Божий, там и помрачение, нестроение и отлучение от Бога, безмолвие душевное и телесное хранить, о себе рассуждать, себя осуждать, то есть свои дела, слова и помышления, нищету и нестяжание любить, яко многоценное сокровище. Бесчестие за честь, хулу за хвалу, обиду за награждение — всякое искушение и злострадание за превосходнейшее воздаяние почитать, творяй сия не подвижется вовек. Если можешь, воздержатися так, чтобы в сутки один раз принять пищу, и то по захождении солнца, устрой сие для себя с советом и благословением старейшего, истижавшего опытность и рассуждение. Если же удостоит тебя сидеть и со всеми вместе на трапезе, то помышляй в себе, кто есмь аз недостойный, который вшед сюда, и как со святыми отцы хочу иметь и участие в трапезе. Так и в себе помышляя, представляй себя грешнейшим всех, странником, пришельцем и нищим, и, сидя со братью за трапезою, имей страх и стыдение пред ними, аки бы ты пред царьми и князи сидел. Сотвори себя недерзновенно даже ни на что и ни пред кем. Избирай всегда себе низшее, если можно, последнее место. Отнюдь не озирайся никуда и не любопытствуй. Не смотри, как кто сидит, или яст, или пьет. Берегись как можно испытывать брашно, вкусно ли или нет, или что такое, или много ли чего, кому предложено, или мало, но старайся иметь и чистый ум. Восстань, падший, отверзи очи свои душевные, насыщайся хлеба, и же есть Слово Божие, и пей вино от чаши премудрости Божией. Если тебе случится печаль, то разбирай охотно и с любовью сие Писание и веруй, что с помощью благодати Божией утешишься. Утверди себя всей истине, что всякое божественное Писание согласно к шествию спасительному наставляет, учит, наказует и подкрепляет, дабы шествие наше всегда было по Бозе. Берегися крепко, да не прикоснется твоему уму какое роптание или зависть, чтоб больше вкусить какой лучшей пищи. Аще же случится тебе во уме твоем почувствовать и таковое помышление, то лиши себя совсем лучшей пищи или вовсе в тот день не дай себе ясти, дабы впредь ум твой не дерзал принять оное сластолюбивое пожелание. Если приидет брат или кто-либо из странных посетить тебя любви ради Божия или по какому делу пред литургией, то не дерзай разрешите с ним что-либо ясти или пити. Так уже твори, если и после обеда кто приидет. Насыщай тело брашнами, а душу питай молитвою и рассуждениями или чтением от жития святых отец. Также непрестанно укоряй себя и недостойно он их служб или сидения с братьею представляй. По трапезе иди с молчанием в свою келью, затвори дверь, и аще сможеши, то с молитвою и благодарением положи несколько поклонов, посем возьми книгу, почитай мало и размышляй о прочитанном. Если дни летние и по трапезе имеешь нужду в отдохновении от предшествовавшего труда, то на уготованное возляги место и поспи немного». Только старайся как можно удалить от себя многий сон. Примечай, что если ты на трапезе по вышеписанному все сотворил, ел и пил с молитвою, вкушал умеренно и без пресыщения восстал, то сладко во здравии поспиши и скоро восстанеши, ибо ангел, приставник твой, возбудит тебя скоро.
эфире радио «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Здравствуйте, дорогие дети и взрослые слушатели передачи «Троицкий колокольчик». Мы рады вновь приветствовать вас. Сегодняшняя наша передача подготовлена по материалам детских дореволюционных журналов.
Гроза прошла, но капли дождевые еще блестят алмазами в лесах. И яркие лучи, прозрачно золотые, так радостно горят в лазурных небесах. И пали длинные от старой липы тени, и птички залились на тысячу ладов, и аромат несется от сирени и от роскошных розовых кустов. Гроза прошла, промчались быстро тучи, головки пестрые приподняли цветы. Умылся дождиком зеленый дуб могучий, и стало все кругом, как в царстве красоты.
Послушайте, пожалуйста, рассказ, опубликованный в журнале «Родник» за 1888 год. Митюшка и Милый. Однажды после полудня, это было в жаркую летнюю пору, Митюшка вышел за ворота и побрел куда-то вдоль улицы. Ростом Митюшка был немного повыше Аршина, а одет в серенькую ситцевую рубашку без пояса, в суконные потасканные штанишки с дырями, откуда глядели его голенькие коленца, да в огромную полинялую фуражку со сломанным козырьком. Но Митюшка ничуть не стыдился своего наряда, и веселый и беззаботный шел себе по улице то в припрыжку, то мерным шагом, то останавливаясь перед окном игрушечного магазина, то попадаясь под ноги какому-нибудь важному господину. Скоро он добрел до моста. Здесь, в будке, торговала знакомая ему женщина, и Митюшка прямо подбежал к ней. «Опять пришел озорник», — сердито сказала торговка, пившая в это время чай из блюдечка и закусывавшая ситным хлебом. «Чего тебе надо?» «Я за подсолнушками, тетенька», — проговорил Митюшка, нисколько не смущаясь тем, что тетенька такая сердитая. «А деньги есть?» «Не, мне так, без денег».
«Без денег? Вишь ты, какой выискался! Без денег чай всякий захочет.
А я вчерась не приходил, тетенька».
«Ну, заслужил, что и говорить. Да помнится, ты приходил и вчерась».
«Ей-богу, тетенька, нет!» — горячо воскликнул Митюшка.
«Знаю, знаю, что не приходил», — вдруг ласково сказала тетенька, отставляя блюдечко.
«Ах ты, пострел! Ванюшкой, что ли, звать?»
«Митюшкой, тетенька».
«Ну, Митюшка, что уж с Митюшкой поделаешь? Подставляй карман».
«Не, карман дырявый. А ты сюда, тетенька».
Митюшка живо сдернул с себя фуражку, и торговка отсыпала ему в нее полную чашку семечек.
«Прощай», — проговорил тотчас же Митюшка, сунув шапку за пазуху.
«Прощай, пострел. Да постой, ситного хочешь?»
«Давай.
То-то давай. На-ка, ешь на здоровье». Торговка отломила и дала ему горбушку белого хлеба, и Митюшка весело побрел своею дорогой. В конце улицы, в угловом доме, был магазин птиц, и окно его все сплошь было завешено клетками. Митюшка знал этот магазин, он иногда простаивал тут по целым часам, и теперь тоже остановился перед окном и, держа в одной руке хлеб, а другой, доставая подсолнышки из-за пазухи, принялся глядеть на снегиря с розовой грудью, нахохлившегося на своей жердочке, на зеленого чижика, таскавшего ведерко с водой, на пестрого попугая, важно точившего свой клюв о железный прут клетки,
на желтенькую канарейку, без устали прыгавшую с жердочки на жердочку. Долго стоял тут Митюшка, щелкая по солнышке, как вдруг что-то теплое и мокрое тронуло его руку, в которой он держал хлеб. Митюшка быстро ее отдернул. Перед ним стояла черная большая собака, да такая худая, что, несмотря на густую шерсть, можно было пересчитать на ней все ребра. Собака виляла хвостом и, опустив морду, робко смотрела на мальчика своими большими добрыми-добрыми глазами. — Ну ты! — грубо закричал на нее Митюшка, как будто ничуть не боялся, но в то же время попятился и спрятал руку за спину. Собака вся присела от его крика, еще ниже опустила морду и быстрее завиляла хвостом. — Ну то-то, смотри у меня! — Не то я тебе! — строго проговорил Митюшка, видя, что она не только не кусается, но сама его боится, и затем все-таки не без робости погрозил ей кулаком. Собака прищурила глаза и пригнула морду к земле. — А ситного хочешь? — вдруг спросил Митюшка. — На, бери! Он смело протянул ей руку с хлебом, отступив, однако, еще на шаг. Собака, приседая, подползла к нему, робко лизнула сначала его пальцы, потом схватила хлеб и жадно принялась его жевать. Тогда Митюшка еще более ободрился и уж прямо из рук дал ей еще хлеба, а потом еще и еще. Когда, наконец, у него в руках ничего уже не осталось, а собака дожевывала последний кусок, он ее погладил по голове и важно проговорил: «Ну, ешь, ешь, пес!» Собака кончила, облизнулась длинным красным языком и опять с мольбою подняла на Митюшку глаза, словно спрашивала: «Нет ли еще чего-нибудь?» «Вишь, разлакомилась, стану я баловать!» «Покормил и будет», — проговорил Митюшка, потом вдруг отвернулся и, уже не глядя на собаку, крикнул ей, словно весь свой век был ее хозяином: «Ну, идем, пес!» Митюшка засунул руки в те места штанишек, где обыкновенно бывают карманы, и пошел. Он даже не оглянулся посмотреть, идет ли за ним собака, не желая ей виду показать, что сомневается в этом. И действительно, собака поплелась за ним. Куда Митюшка ее повел, он и сам не знал. Он просто шел как хозяин со своей собакой и не думал о ней. Он не обращал внимания на встречавшихся знакомых мальчишек, не останавливался даже перед игрушечными лавками, как обыкновенно это делал, и только иногда, когда собака осмеливалась отбежать на минуту в сторону, он строго прикрикивал на нее и затем, уж не оглядываясь, шел дальше. Митюшка весь этот день провозился со своей собакой. Он еще покормил ее горбушкой хлеба, которую дал ему приказчик одной знакомой мелочной лавочки, потом напоил ее из корыта на каком-то дворе и уж под вечер направился с нею, наконец, домой. Митюшка жил в огромном каменном доме, стоявшем на людной улице. Тут в подвальной каморке он родился, тут и вырос в обществе таких же ребят, как и он. Ребята эти по целым дням бегали, играли, дрались на дворе и только к обеду да на ночь приходили домой. Так делал и Митюшка, покуда мать его прачка была жива и работала в своей каморке. Когда же она умерла, и Митюшка остался одиноким на белом свете, дворник Поликарп взял его к себе в дворницкую, и с тех пор Митюшка жил у него, то есть жил-то он по-прежнему на дворе да на улице, и только ночевать приходил в дворницкую, но иногда забегал и днем, чтобы погреться или поесть. Но куда бы он ни убегал и сколько бы времени ни пропадал, никто никогда не спрашивал, где Митюшка или куда Митюшка ушел. Уже сильно стемнело, когда он с собакой подходил к своему дому. У ворот на табурете дремал дворник Поликарп. Митюшка не обратил на него никакого внимания, перелез через порог калитки и вошел в темные ворота. Вдруг сзади послышался голос Поликарпа, отгонявшего собаку от калитки. — Не тронь, это мой пес, — раздался в темноте строгий голос Митюшки. Поликарп захохотал. — Ах ты, пузырь этакий! — Да уж там пузырь, али не пузырь, а говорю тебе, мой пес, и все тут. — Ну, сюда! — крикнул Митюшка собаке, и та не заставила повторить себе этого два раза. Она живо прошмыгнула в ворота мимо Поликарпа и, весело прыгая в темноте, побежала за своим строгим господином. С этих пор собака поселилась в Дворницкой вместе с Митюшкой. Поликарп ее не гнал, потому что она и ему понравилась, и он любил баловаться с нею в часы досуга. Он даже дал ей кличку «Милый», а за ним и все на дворе стали ее так называть. «Милый» была собака еще очень молодая, страшно отощавшая, видна от долгой голодухи, но крупной породы и до того веселого и кроткого нрава, что нельзя было ее не полюбить. Все на дворе стали ее ласкать, повар из господской кухни бросал ей в окно кости и разные обглотки. Дети резвились и бегали с нею по двору. И даже швейцар парадной лестницы, человек нелюдимый и важный, и тот иногда подолгу учил ее ловить на лету кусочки хлеба, которые он ей бросал, подержав сначала каждый кусок у самой ее морды и приговаривая «пиль». Один только человек не ласкал милого. Это был его хозяин Митюшка. Он обращался с ним по-прежнему строго и грубо и не называл иначе, как пес. «Ну, смирно, пес!» — кричал он грозно, когда милый, расшалившись, бывало лизнет его по лицу и, выделывая перед ним огромные прыжки, вдруг зальется таким молодым громким лаем, что стекла задрожат. Но по мере того, как шло время, милый, изрезавого тощего щенка, превратился в огромного, хорошо откормленного пса, а шаловливость понемногу заменилась в нем степенностью, какой обыкновенно обладают крупные и добрые собаки. Он перестал вмешиваться в игры ребят, не резвился уже и не бегал с ними по двору, а охотнее всего смирно сидел у ворот возле Поликарпа и лениво глядел на улицу. Когда же дети начинали к нему приставать и очень уж его тормошили, он уходил в Дворницкую или куда-нибудь на лестницу и, грузно улегшись там, по целым часам лежал неподвижно. И дети понемногу поняли, что он им уже более не товарищ, что он уже взрослый, и перестали приставать к нему. Только Митюшка не унимался. Напротив, чем степеннее становился милый, тем громче и повелительнее он на него кричал и тем охотнее выказывал свою власть над ним. Кто, не видя Митюшки, услыхал бы, как он командует милым, тот, наверное, подумал бы, что Митюшка бог весь какой богатырь. А между тем, стоя сзади его, милый свободно смотрел ему через плечи. Когда же ему случалось, обернувшись с размаху, ударить Митюшку нечаянно хвостом, Митюшка как с ног падал на землю. И все-таки милый, с неистощимым терпением и кротостью, позволял ему проделывать над собой разные штуки, хотя иногда и было видно, что Митюшка ему порядком надоел. Митюшка же воображал, что милый его очень боится. Бывало, лежит себе милый в Дворницкой возле печки и мирно дремлет. Вдруг над ним раздается голос Митюшки. «Ну ты, телятина, вишь, заспался!» Милый на мгновение лениво открывает глаза и, увидя, что перед ним один только Митюшка, равнодушно опять закрывает их. Но Митюшка берет его за лапу и начинает тащить, продолжая кричать и браниться. Тогда милый поднимает голову и глядит на него, словно хочет отгадать, что ему от него нужно и как помочь ему. «Я, мол, тяжел, где тебе стащить меня с места?» Потом поднимается, покорно идет в угол, куда указывает ему Митюшка, и укладывается там. «Сюда, сюда, пес, тут и лежи, и не с места. Не то смотри у меня!» «Смирно, пес!» — кричит Митюшка. Но милый лишь равнодушно глядит на него, словно думает. «Глупый ты, глупый! Ну чего шумишь без толку?» Митюшка долго еще не унимается, и если бы со двора кто-нибудь услыхал его в это время, то, наверное, подумал бы, что он там в Дворницкой укрощает бог весть какую бестолковую и непокорную собаку. Но более всего доставалось милому, когда он осмеливался убежать куда-нибудь со двора. Это случалось чаще всего в сильные жары, когда он уходил за город искать прохладу у воды или под деревьями. Как только жар спадал, он возвращался домой. Тут Митюшка накидывался на него и так долго кричал, что Поликарп говорил иногда: «Пожалей ты собаку-то! Ведь ты, Митюшка, охрип, крича, а она, бедная, гляди, уж спит». Но однажды милый ушел с утра и во весь день не возвращался. «Ужо я его проучу, когда придет», — говорил вечером Митюшка, засыпая. будет он меня помнить. Но и на другое утро, и во весь следующий день милый не возвращался. Митюшка ходил сердитый и все шептал себе под нос. «Погоди ты, пес, уж будет тебе на орехи». Но прошли еще сутки, другие, третьи, а милого нет как нет, и Митюшка затосковал. Скучно стало без милого и на дворе, и в дворницкой. Однако понемногу все стали о нем забывать, а наконец и вспоминать перестали. Прошло 2 месяца. Лето сменилось дождливой осенью. На дворе стало мокро, холодно и скучно. Скучно сидел и Поликарп у ворот, накрывшись своею сермягою. У него было свое горе. Как-то в праздник он загулял и набуянил, а старший дворник пригрозил согнать его за это с места. Митюшка сидел теперь больше в дворницкой, то строгал там какую-нибудь лучину, то занимался иным делом. Но однажды, накануне праздника, он опять вышел за ворота. Вечерело. Дождик еще с утра унялся, и на улице подсохло. На Митюшке была все та же фуражка со сломанным козырьком и коротенькая холодная пальтишка. Он поднял воротник, чтобы было теплее, и, ежись, побрел к мосту проведать тетеньку. Когда он подходил уж к реке, навстречу ему попался высокий парень в шляпе с кокардой и в длинном пальто с блестящими пуговицами, какие обыкновенно бывают у слуг военных господ. А за парнем, мерно ступая, шла огромная черная собака. Вдруг собака остановилась, понюхала воздух, одним прыжком нагнала Митюшку и, чуть не сбив его с ног, принялась лизать ему лицо и руки. Митюшка и не удивился. Он никогда ничему не удивлялся. Он сразу признал милого и крикнул: «Ну, тише!» Лишь обрадовался и оттолкнул рукой милого, когда тот лизал ему лицо. Парень с блестящими пуговицами сначала в недоумении смотрел на этого крохотного оборванного мальчугана, который так смело обращался с его собакой. Потом вдруг подошел, схватил собаку за ошейник и потащил ее за собой. Но милый упирался и все оглядывался. Это обратило на себя внимание прохожих, а Митюшка не шевелился и удивленно смотрел на милого. «Не тронь, мой пес!» — закричал он вдруг на высокого парня. Все кругом засмеялись. «Ах ты, пострел, я тебе покажу, мой пес! Благодари Богу, что он тебя не разорвал!» — сказал парень и потащил собаку дальше. С минуту Митюшка смотрел им вслед. «Милый!» — крикнул он вдруг на всю улицу. Собака рванулась, оскалила зубы на парня и большими прыжками понеслась к Митюшке. В толпе захохотали. Парень бросился было ловить собаку, но, видя, что она ему не дается, издали погрозил Митюшке и сердитый пошел своей дорогой. «Толком ведь говорил, мой пес», — сказал Митюшка, погладил огромную собаку по морде и, взяв ее своей крохотной ручонкой за ошейник, важно повел за собой. Весь этот вечер Митюшка опять провозился с милым, опять кричал и командовал им, и все время не выпускал ошейника из рук. Точно без этого милый и ходить бы не сумел. Наконец стал снова накрапывать дождик, Митюшке сделалось холодно, и он побрел домой. Уж сильно стемнело, когда он с милым подошел к воротам и постучал в калитку. Когда она отворилась, он начал перелезать через ее высокий порог, как вдруг над ним раздался незнакомый голос. «Ты куда?» Митюшка поднял голову и с удивлением увидел перед собой не Поликарпа, а какого-то чужого дворника. Но Митюшка не смутился. «А домой, к Поликарпу», — смело проговорил он. «К Поликарпу? Так к Поликарпу и ступай», — грубо ответил новый дворник. «А тут нет Поликарпа». И он захлопнул калитку и повернул ключ в замке. Митюшка остался один на пустой улице. С минуты он стоял неподвижно, не понимая, как это нет тут Поликарпа, и отчего это его вдруг не пускают домой. Кругом была уже ночь, и дождик накрапывал все сильнее и сильнее. Стало холодно, мокро, темно, жутко. Митюшка хотел было еще постучаться, да вдруг уткнулся лицом в угол ворот и заплакал тихо, чуть слышно. Скоро пальтишка его промокла насквозь, и в сапоги забралась холодная вода, а он все стоял, уткнувшись лицом в угол, и все плакал, плакал. Но, казалось, никому на свете не было дела до того, что Митюшке холодно, что Митюшке жутко. Изредка брел мимо какой-нибудь прохожий, но в темноте не замечал маленькой фигурки у стены и за плеском дождя не слыхал его тихих всхлипываний. А Митюшка все стоял, уткнувшись лицом в угол, и все плакал, плакал. Вдруг что-то теплое легло ему на плечо. Митюшка обернулся, не переставая плакать. У самого его лица очутилась огромная мокрая морда Милого, и сквозь темноту ласково смотрели на него большие добрые глаза. Митюшка, всхлипывая, утирал себе лицо мокрым кулачком, а Милый тихо взял его зубами за рукав и потянул. «Будет, мол, тебе глаза-то тереть, не плачь!» Милый все тянул его за рукав и тянул, словно звал куда-то. Митюшка, наконец, пошел за ним. Дойдя до угла, Милый повернул в поперечную улицу и оглянулся. Митюшка все брел, продолжая всхлипывать. Собака пошла дальше, все оглядываясь, не отстает ли Митюшка. Но Митюшка не отставал, а все шел и шел, не замечая, что Милый его куда-то ведет. Собака еще раз повернула за угол и опять пошла прямо, и долго все шла и шла. Вдруг у большого подъезда она остановилась перед дверью и, ласково виляя хвостом, обернулась к своему спутнику. Сквозь стекла дверей видна была ярко освещенная, покрытая коврами лестница. Митюшка остановился, широко раскрыв глаза, и перестал плакать. Митюшка не понимал, как и зачем очутился он вдруг перед подъездом. Он был словно во сне, и словно во сне видел, как Милый вдруг толкнул лапой дверь, как они стали затем взбираться по белым ступенькам и как вдруг очутились на площадке перед раскрытой дверью, на пороге которой стояла нарядная барыня. Митюшка удивленно смотрел на барыню из-под мокрого разодранного козырька своей фуражки, а Милый радостно вилял хвостом между ними и то лизал у барыни руку, то у Митюшки лицо. «Вот умница, что привел нашу собаку! Но где же ты ее нашел?» — спросила барыня. Митюшка по-прежнему смотрел, выпучив глаза, и не понимал, что у него спрашивают. Вдруг за спиной барыни он увидал того самого парня, которого давеча встретил на улице, только уж без блестящих пуговиц. Парень тоже его узнал и тотчас же рассказал барыне, как собака побежала на улице за этим мальчуганом, и как мальчуган этот говорил, что это его собака. И парень кинул на Митюшку сердитый взгляд. Барыня же посмотрела на него удивленными глазами, но с улыбкой. «Да зайди сюда, мальчик», — проговорила она вдруг, и, взяв Митюшку за плечи, ввела его в комнату. Митюшка немного упирался, но когда очутился в светлой и теплой передней, то уж смело поглядел из-под своего разодранного козырька и даже прикрикнул на Милого, который начал уж очень бурно радоваться. «Так ты говоришь, что это твоя собака?» — улыбаясь, спросила его опять барыня. «Моя и есть, — важно проговорил Митюшка. — Ну, смирно! — крикнул он тут же на Милого. Барыня еще веселее улыбнулась. — Так зачем же ты к нам ее привел? Митюшка переступил с ноги на ногу, вздохнул и проговорил, сложив руки за спиной и глядя в сторону. — Да уж привел! Бог с вами, берите! Барыня звонко захохотала. «Кто это тебя тут так смешит?» — спросил ее высокий господин, вдруг вышедший из соседней комнаты. «А посмотри, Саша, какой у меня тут славный мальчуган!» — весело проговорила барыня, нагнулась к Митюшке и сняла с него мокрую фуражку. Но Митюшка и к этому остался совершенно равнодушен. Он стоял перед ними со своей белокурой светлой головкой, с мокрыми висками и вздернутым носиком. Сложив руки за спиной, он переступал с ноги на ногу и даже не глядел на них, словно говорил: «Некогда мне, да уж так и быть, постою я тут с вами». Барыня теперь только обратила внимание на то, что пальтишко его насквозь промокло, и что под сапогами его натекла целая лужа воды. «Боже, да ведь на тебе нет сухой нитки! Где это ты так промок?» — с участием спросила она. «На улице, где же еще?» — отвечал Митюшка. «А ты долго был под дождем?» Но при этом в вопросе барыни Митюшка вдруг вспомнил, что его не пустили домой, что Поликарпа более нет. Тут носик его вдруг сморщился, все лицо мгновенно покраснело, кулачок поднялся к глазам. Он повернулся к стене и заплакал, как плакал давеча на улице у ворот своего дома. «О чем это, о чем?» — раздался над ним встревоженный голос барыни. И в то же время белые теплые руки подняли его с полу. Через четверть часа Митюшка сидел уже за столом в теплой кухне, в сухом платье, и уплетал за обе щеки вкусную кашу из стоявшей перед ним тарелки. Митюшка так и остался у приютивших его добрых людей. А так как он оказался мальчиком добрым и понятливым, то они его воспитали и обучили, и полюбили, как родного сына.
Вечером, дети, во мраке глубоко, птицы и зверь засыпают. Но посмотрите, на небе высоком звезды не спят и сияют. Смотрят, как горние очи святые теплятся, словно лампады. Трепетно льются лучи их живые, полные тихой отрады. Счесть не пытайтесь, их видно так много, больше еще неизвестно. Дети и ангелов светлых у Бога много в пределах небесных. Богу послушный незримо слетает, ангел, садясь к изголовью. На землю их с высоты посылает, к детям Господь наш с любовью. Дети, ложась, помолитесь, вам внемлет с неба Господь наш Спаситель. Звезды не спят, и не бойтесь, не дремлет светлый ваш ангел-хранитель.
На этом мы с вами прощаемся и желаем вам спокойной ночи.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.